Шалом, добрый день. Очень рад всех вас видеть. Сегодня 13-е Хишвана, второй день по Шаббату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Танах. И сегодня будем читать 10-ю главу книги Иисуса Навина или Ишуа бен Нун. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить всех тех, кто сегодня под обстрелом, под бомбежками, всех тех, кто остался без электричества, без воды, без еды, может быть, всех тех, кто страдает от этой войны, от этого кровопролития, кто потерян, кто на чужбине, кто нуждается в совете, кто просто не знает, что с собой делать, исцелить, дай совет, дай мудрости, направь. Кто переполняется ненавистью, освободи, избавь от ненависти. Исцели, исцели всех тех, кто там находится, и дай мир народу, дай мир этой земле. Благослови и подкрепи тех, кто нуждается в пропитании. Пошли такую работу, чтобы к человеку относились с уважением, чтобы было время на семью, на общение с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание с радостью другим помогать. Благослови и исцели больных, дай и врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Яви нам свою любовь, свое присутствие. Мы нуждаемся в том, чтобы ощущать себя, тебя рядом, себя рядом с тобой, тебя рядом с нами. Ты очень нужен в нашей жизни в это непростое время. А мы с вами будем читать сегодня. Будем читать сегодня про войну, будем сегодня читать 10-ю, удивительную 10-ю главу книги Ишуа бен Нуна. «Ваеги и было, кишама Адони Цедек, мелех Иерусалим, и было, когда услышал Адони Цедек, царь Иерусалимский, килакад Иешуа это и, что схватил Иешуа, захватил Иешуа город Ай, выхрима и разрушил ее, выкашер Асали Ирихо, как сделал с Ирихо, улималька кен аса ле Ай улималька, и как он сделал с царем Ирихо, так и сделал с Ай и с его царем, выкишлиму Иешуа Гивон от Исраэль, в Юбе Кирвам, и о том, что примирились жители Гивона с Израилем и стали жить среди них. Что бы мы представляли себе? Ерихо, самая восточная часть страны Израиля, там Гильгаль, такое своеобразное захолустье, дальний уголок. И до этого момента Иешуа взял Ерихо и Ай. Это города, ну, Ерихо достаточно крепкий город, но в экономическом, в политическом значении не очень важный. Ай вообще маленький городок. Две победы одержал Иешуа. И теперь цари, которые сначала хотели идти воевать, потому что увидели, что армия Иешуа все-таки победима, теперь видят, что происходит нечто катастрофическое для них. Гивонитяне заключили завет с Израилем. Гивон – это примерно пригороды Иерусалима, Тельстон, Абу-Гош, вот эти вот, Вивасарцион, вот эти вот места. И, естественно, это удобное стратегическое место на горе, удобное место для завоевания всего юга Израиля. И это как бы вталкивает клин между севером и югом страны Хананской, мешает стране Хананской объединиться. Словом, Гивон – это мощный политический центр и очень важная стратегическая точка. В Иероме, вот, и они испугались. Киир гдоля Гивон, потому что Гивон – это большой город. Киахат Арея Мемлаха, как один из мегаполисов. То есть Гивон можно сравнить, наверное, с Санкт-Петербургом по значению, по размерам. И Гдуля мин Ай, и потому что она больше, больше Ай, выколяншая Гибурим, и все жители ее отважные. То есть это большой город. Когда я сказал, что по размерам сравним с Санкт-Петербургом, конечно, не миллионное население, по размерам, соответственно, той эпохи, это примерно такого масштаба город. И там много достаточно классных профессиональных воинов. Если этот город перешел на сторону Иошуа, то, конечно, это не возвещает ничего хорошего коалиции товарища Адони Цедека. Вышлях Адони Цедек, мэрех Иерусалим, и послал Адони Цедек, царь Иерусалимский, Элюхам, мэрех Хеврон, Кухаму, царю Хевронскому, Вальпирам, мэрех Ермут, и к Пираму, царю Ермутскому. Ермут – это примерно за Бейт-Шемешем современным, тоже неподалеку оттуда места. Вальб-Ефия, мэлех Лахиш. Ну, Лахиш – это известная точка, это где поворот монастырь Молчальников, и туда дальше. Вальдвир, мэлех Эглон. Эглон – это примерно современная территория, близко к Кирьят-Гату, так предполагают. Леймор, говоря, то есть он собрал и горы, и низменность вокруг Иерусалима, всю южную часть, и он пишет им срочную, так сказать, депешу, срочную телеграмму. И он ему говорит так: «Алло, алай, поднимитесь ко мне», он на высоте живет, поэтому к нему надо подниматься, «вы азрони, и помогите мне». Венаке Эдгивон, и уничтожим Гивон, Кишлим от Иешуа в этом Израиле, потому что она смирилась с Иешуа, с сынами Израиля. То есть этот Гивон можно попытаться как-то разгромить большой коалиции войск, чтобы Израиль потерял такого союзника в центре Ханана. Это то, что как бы для него, ну, самый, скажем так, спасительный шаг для Адони Цедека. В Ясфу и собрались. В Ялю Хамешт Мархей Амри. И поднялись пять царев амрийских. Мелех Иерушалаим, царь Иерусалимский, царь Хевронский. Мелех Ерму, царь Ермутский. Мелех Лахиш, царь Лахишский. Мелех Гронский, царь Гронский. Хем, Беколь Маханеем. И они, все их лагеря, Ваяхну Аль-Гивон Ваилахму Алех. И они встали возле Гивона, можно так сказать, приготовившись на изготовке с ней воевать. То есть, скорее всего, что произошло, и поздно вечером они подошли к Гивону, собираясь воевать с этим городом. Вышлиху аншей Гивон или Йошуа или Махане Агильгаль. Гивонцы посылают людей к Йошуа в Гильгаль, леймур, говоря: «Аль тареф ядеха миявдеха, не ослабь руки своей». Мы говорили про слово ляров, как будто человек крепко обнимает кого-то, и вот он чуть-чуть расслабил объятия, чуть-чуть ослабил схватку. Не ослабляй хватки свои, которые ты держишь рабов своих. Але, алейну майра, поднимайся к нам быстрее. Вещайна на и спаси нас. Вязрейну и помоги нам. Кинигбецу алейну кол мальхей амри юшвей ар. Потому что на нас пошли все цари амрийские, сидящие в горах. Гиванитяне, как бы там они ни заключили завет, они понимают, что завет есть завет, им поклялись, и они говорят теперь: «Йошуа, приди и помоги нам». Можно как ответить? Можно ответить в следующий раз, или мы так не договаривались, или вы хитрые, мы тоже хитрые, или сами виноваты, или что-то еще. Но вот Ишуа не поступает так. Вряд ли Ишуа Мина-Гильгаль. И поднялся Ишуа из Гильгаля. Увы, Колам Мельхама ему. Он и весь народ войны, он и вся его армия. Веколь Гибурей Хайль. В данном случае Гибурей Хайль, герои отважной войны, это, так можно сказать, спецназ. То есть он вывел армию, всю армию, и вывел войска особого назначения, ну, в каждой стране они по-разному называются, то есть взял особо продвинутых воинов. И в этот момент Господь обращается к Иешуа, «Вы, Мурадна или Иешуа?» И сказал Господь Иешуа, «Альтирамия, не бойся их, тебе Едхана Татим, потому что я дал тебе их в руки, Лёй Амот Ижмиэм Бифанеха, никто из них не устоит перед тобой. Воволем Иешуа Питом, Кола Лайла Алами Нагальгаль». И Иешуа пришел к ним вдруг неожиданно. Всю ночь он шел с Гильгаля. Скорее всего, утром армия пяти царей должна была выставить дозорных и наблюдателей, которые смотрели бы на все дороги, не идет ли Иешуа, не клубится ли где-то пыль. Иешуа тайными тропами через горы прошел и пришел в лагерь еще поздно вечером. То есть можно представить себе, что если они вышли в 6 вечера из Гильгаля, то таким хорошим армейским кроссом к 4:30 утра перед рассветом они бы были у Гивона. В Умама Дона и Лифне Исраэль. И, можно сказать, ввел их в потрясение Господь перед Израилем. То есть, несмотря на то, что Иешуа делает, а он действительно делает, очень серьезный, очень красивый стратегический шаг, нападая ночью, после ночного прорыва, нападая утром, тоже пример для школьных учебников, для таких классических последствий прямо в войне, тот, кто, как здесь сказано, Писание говорит, потряс их Господь. То есть Господь усилил то потрясение, которое напало на тех, на коалицию Адрицелика, усилил их так, что ну, просто тем стало страшно. Выекамма как дуля бегивон. И побил их большим крепким ударом в Гивоне. В Ердефам, Дерехмаля, Бейтхарон, Вейхам, Атазока, Вад Македа. И он их преследовал через Бейтхарон до Азоки, до Македы. Что нужно было сделать Иешуа? Иешуа нужно было напасть. Он напал, как бы подойдя, зайдя через Ериха, как бы со стороны Иерусалима, так что они не могли бежать в Иерусалим. Если бы эта армия забежала в укрепленный город, как Иерихон, у Иешуа нету самостоятельных средств взять укрепленный город, как Иерихон. Действительно, ну, с Иерихоном мы видели, что там было божественное чудо, но ни стенобедных орудий, ничего у Иешуа нету, силы для осады у него тоже нету. То есть они могли бы спряжать и спрятаться в Иерусалиме, но он не дал им этого сделать. Здесь происходит чудо за чудом. Виебену сам фи Исраэль. И было, когда они бежали от Израиля, вымурать Бейт-Харон, бежали они под гору, как вот сегодня автобус, который выезжает из Иерусалима в Тель-Авив, примерно, такой же, одной из таких дорог. «Ваадунай эшлих алейхим аваним гдолот минашамаим ад Азака». Всю дорогу до Азаки Господь кидал в них большие камни с небес. Если сегодня это бы рассматривалось в Верховном суде в Израиле, сказали бы, что это, ну, зачем кидать камни, зачем побивать тех, кто уже убегает, они уже побежали. Но Господь здесь как бы оказывает не только поддержку, но и как бы побивает, чтобы Израиль ощущал, что это не только его победа, чтобы у войска Ишуа-бен-Нуна не возникли мысли, у людей войска Ишуа-бен-Нуна в армии не возникли мысли, какие мы крутые, мы вот такие победители. «Ваемуту рабим ашер мету биавней абарат, миашер аргубны Исраэль бехерев». И больше было погибло от камней градовых, чем тех, кто погиб от меча. Когда проезжаешь эти места, значит, Бейт-Харон, и видно, на поле лежат большие круглые камни, мудрецы в свое время постановили, что человек обязан становиться и благословить Господа за все чудеса, которые Господь делал для отцов наших. Одно из этих чудес – то, что вот Господь кидал большие камни и побил только. И не было никогда такого вмешательства Господнего в реальность. Но на этом дело не заканчивается. «Ази дабер Йошуа ле Адунай». И тогда заговорил Йошуа с Господом. Обратите внимание, да, это тоже редчайший случай, когда Йошуа обращается к Господу. Обычно мы читаем, сказал Господь Моше, сказал Господь Йошуа. Обычно инициатор разговора, инициатор заговорить, это все-таки Господь. Но тут Йошуа заговорил Господом. «Вьем тета данай эмури лифней бней Исраэль». В тот день, когда Господь давал эмурейцам, сынам Израиля, «Вьемар лейней Исраэль» и сказал, «Пусть перед глазами Израиля шебеш бегивон дум». Солнце становится в Гивоне, в Иереах, в Эмик Эйрон, а луна над долиной Айалон. В глазах Израиля можно понять, что это такая визуализация будет, да? Так всем будет видно, что солнце и луна никуда не сдвигаются. И теперь представьте себе, что Йошуа, который ночь шел с отрядом, день воюет, сейчас у него как бы объявляется продолжение дня. Господь попросил Всевышнего не заводить солнце, нарушить не просто там красу на шерсть или не на шерсть, а нарушить основные законы мироздания, остановить солнце и луну. «Вейду Машем Ишвейреях, Амад Дейхум Ваевав». И остановилось солнце, и луна стояла, пока побивал народ врагов своих. «Алёй ктува аль Сефер а-Ишар». Это все записано в Сефер а-Ишар. Сефер а-Ишар – одна из нескольких, да, по-моему, 5 или 6 книг, которых названы в Танахе. Это книги потерянные, которые до нас не дошли. Есть несколько книг, которые вышли позже, которые написаны, которые называются Сефер а-Ишар, книга прямого, но та самая книга до нас не дошла, книга прямого или книга праведного. «В Яамод Ашемиш Мехаци Шимаим, В Ай Ле Ацлаво Киом Тамим». И остановилось солнце на середине небес и не спешило зайти почти целый день. Целый день может обозначать целый день, как 12 часов, и целые сутки. Тогда можно предположить, что Йошуа двое суток воевал и побивал народ. Он не может, чтобы настала темнота, потому что приборов ночного видения у него нету. У него нет ничего для того, чтобы бывать в темноте. В темноте они просто с ним, от него разбегутся. И поэтому он попросил у Господа такое чудо, и он его получил. Есть, я знаю, очень много людей, к сожалению, очень много людей, которые в последнее время развивают теорию о плоской земле. И вот одна из их аргументаций строится на этом стихе, что как могло бы Солнце и Луна остановиться, если все это были бы вращающиеся планеты. Очень много про это говорится. Ну, во-первых, здесь все-таки написано «Венеев перед глазами всего Израиля». То есть это все-таки было зрительно. Во-вторых, мы не можем превращать Тору и Танах в учебник по астрофизике. Я не собираюсь вдаваться в форму Земли. И это не тема для разговора сегодня. Я к тому, что сильный перегиб притягивает этот стих для каких-то доказательств отношений Солнца или Земли и их формы. И сама книга пишет: «Валюая кайома улифанав вехарав». Не было такого дня ни позже, ни раньше. «Лишмо аданай бихоль иш». Чтобы слушал Господь голос человеческий, «Ки Адонай нильхам лиисраэль», потому что в тот день сам Господь воевал за Израиль. То есть такой вот совершенно удивительный исторический день, когда мы читаем, что сам Господь воевал за Израиль, и само Писание свидетельствует, что такого дня не было ни до, ни после. Это уникальный случай. «Вешев Иешуа в коле Исраэль имо аль махне Гильгаль». Иешуа и весь народ Израиля вместе с ним возвращается в лагерь в Гильгаль. То есть двое суток боя закончены. Практически вот эта вот освобожденная территория, это весь, почти весь освобожденный юг страны. Там уже дальше не осталось сильно каких-то больших препятствий, но там есть Ашдот, Ашкелон, Аза, Кирьят-Гат, мы еще это посмотрим. Но в принципе вот этим двухдневным, двухсуточным чудным боем были взяты большая часть территории Иуды и Шамрона, Иудеи и Самарии. А Иешуа возвращается с народом на родную базу отдыхать, потому что там жены, потому что там вещи, потому что нечего бросить в дорогу, если можно вернуться домой. А что происходит с царями? «Вейнусу хамешта малахим, а элле вейхбил вэмэра вэмэкэр». Пять этих царей сбежали и спрятались в пещере в Македе. «Вейугадли Иешуа лимор», и сказано было Иешуа, говоря: «Немцу хамешта малахим, нихбаим бэмэра бэмэкэда». Найдены, обнаружены, детектед, пять царей, которые прячутся в пещере в Македе. «Вейомар Иешуа», и сказал Иешуа: «Галю аваним гзалёт альпия мэра», завалите пока камнями вход в пещеру, «вэкпиду алея анашим лишамрам», и приставьте к них людей, чтобы охранять ее. «Вэтэм лё тамду, а вы не стойте, райтфу ахрэй вэхэм», преследуйте врагов своих, «вэзанавтэм утам», и хваститесь за ними, слово «занавтэм», от слова «хвост», преследуйте их, сядьте им на хвост, «аль титном ляво аля рэйм», не дайте им войти в их города. Снова повторю, если города укрепленные, то выкурить их оттуда будет трудно. «И над нам, аданама и алейхим бейдыхим», потому что Господь их вам отдает. Вы можете их не бояться, можете их преследовать. Здесь еще один такой важный стратегический шаг со стороны Иешуа. Он умеет как бы построить хронологию боя. Иногда можно отложить что-то в сторону, оставить этих царей, мы с ними потом разберемся, оставить какие-то очаги. Сначала заходят мотострелковые части, а затем заходит пехота и очищает, зачищает оставшиеся территории. Это тактика войны и по сей день. Все, говорит, с царями подождет, давайте мы пока их там в пещере законсервируем, пусть они там подождут. Не спешите ни устраивать представления, ни казни, ни разборки. Сейчас наше время уничтожить их армию. Потому что будет, значит, царь без армии, без своего народа. «Выйти хлёт Иешуа в Исраэль, ляку там, макак тулами от». И было, когда закончили Иешуа и сыновья Израиля побивать их сильным ударом от Тумам до конца, «Веасредим сардон гем, веавоу адарей мифтар». Остатки остались и добежали до укрепленных городов. «Веешуа коля амаль махане эль Иешуа Македа бешалом». А весь народ с лагерем пришел к Иешуа в Македу с миром. «Ло гарат левне Исраэль ле ишет лишано». И никто, так сказать, даже не вякнул, если правильно перевести эту фразу, на Израиль. Когда мы читаем про исход, там написано, собаки даже языка не высунули на Израиль. Собаки, которые обычно лают, когда кто-то идет, здесь никто не лаял. Здесь можно перевести, вообще никто не тяпнул даже на Израиль во всем этом процессе. Вот они теперь, после того, как закончили побивать народ, они собрались с Иешуа и разбили лагерь в Македе возле той самой пещеры. Вьомар Иешуа, и сказал Иешуа, подходит пиамиара, открывайте врата пещеры, вьомуцил оляет хамешт малахим аэле минамиара, и вытащите мне этих пять царей из пещеры. Вьясокен, и сделали так, Киесил оляв хамешт малахим аэле минамиара, и вытащили ему этих пять царей из пещеры, Этмелех Иерусалим, царь Иерусалимского, Этмелех Хеврон, царя Хевронского, Этмелех Ермут, царя Ермутского, Этмелех Лахиш, царя Лахишского, Этмелех Аглон и царя Аглонского. В Ию Киоцам этом Лахим, Айле, или Иешуа, и было, когда вытащили этих царей к Иешуа, в Икра Иешуа, Арколь Иш Исраэль, в Йомар, возвал Иешуа ко всем израильтянам и сказал, и сказал к начальникам, начальникам воинств, к военнокомандующим, «Альхуато выкару симет рагрейхем альцеварея мелахим маэле». Приблизьтесь, подойдите, приблизьтесь и поставьте ногу на шеи этих царей. Это очень распространенный на Востоке жест победителя ставить ногу на шею побежденного. Здесь это делается торжественно при всем народе. «Викрыву ваясиму этраглеем альцевареем». Они приблизились и поставили ноги на их шею. Это как бы знак капитуляции, порабощения, унижения, чего угодно, полной и окончательной победы. «Вьомар алейхим Иешуа», и сказал им Иешуа, «Аль тиру, валь тихету, не бойтесь, не тряситесь от страха, хиску ваемцу», мы говорили про фразу «хазах ваемцу», «держитесь и крепитесь, хикаха яасе адунай, ликора и вейхем», потому что такое сделает Господь со всеми врагами вашими, «атер ашератем нильхамим утам», с которыми вы воюете. «Ваякем Иешуа утам ахарейкен», и побил их, убил их Иешуа после этого и умертвил их, «Ваятлем мальхамиша яцей», и повесил их на пяти деревьях, «Ваютуим аля яцейм ада арев», и были они, висели они на этих деревьях до вечера. Иешуа выполняет заповедь Торы, что после захода солнца нельзя оставлять человека висящим на дереве. «Ваяет бо ашемеш», и было, когда к заходу солнца Цива Иешуа повелел Иешуа Вейридум Миалейцим, и сняли их с деревьев, Вейшлихум Аля Миара Ашевных Беушам, и спрятали их в пещере, в которой они прятались, Вейсиму Аваним Гдулёт Альпия Миара Адеца Майо Мазе, и закрыли пещеру большими камнями до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня есть добрые люди, которые пытаются эту пещеру найти. Вед Македа Лахад Иешуа Байомагу, и Македов захватил Иешуа в тот день, в Якек Лифихерев Этмелаха, и убил мечом ее царя, Ахерему там Вейтколь, Анефер Шерба, Лойшир Сарид. И от всех душ, которые там не оставил никого в живых, Вясли Мелеха Македа, Кашарасали Мелех Ерехо. И поступил царем Македы так же, как поступил царем Ерехо. Вяшар Ваявор Иешуа, Веколи Сарейли его, Мемекеда Ливна. Из Македы они перешли в Ливну. Ливна – это поселение, оно и сегодня возрождено после долгих перерывов. Оно называется Ливна или Шани. Находится оно по дороге, по старой дороге между Бершевой и Кириат-Арбой, Хевроном. Оно называется Шани Ливна. Сегодня находится рядом с местом, которое называется Иуда, а рядом, буквально напротив Ливны, находится поселение, самое раннее мессианское поселение, в Израиле поселение, они им там развалины мессианской деревни, мессианской синагоги, ну и еще много чего интересного. То есть место, вот оно, мы читаем, можно, как сказать, с этой главой пройтись по всему Израилю. Сегодня Ливна – это маленький поселок в 40 семей, а, наверное, в то время это был небольшой городок в 40 семей, так это где-то между Хевроном и Бейершевой. Итак, Иешуа воюет за Ливну. «Ваетен Адонай гам ота вяд Исраэль». И Господь дал ее тоже, и Ливну тоже в руки Израиля. «Вает Малька и царя ее». «Вейка лифихерев эт коля нефеш шерба». И побил мечом всякую душу, которая в ней, «Лёй шерба салит». Не оставил в ней никого. «Выясли мальха кашарасаль мелех Ерехо». И поступил с царем так же, как поступил с царем Ерехонским. В общем-то, дальше мы читаем всю историю побед Иешуа тот день. «Ваявор Иешуа коли сарелимо миливна Лахиша». Из Ливны они перешли в Лахиш. Это где-то, то есть надо пройти за Хеврон, где-то километров 40 они прошли. «Ваяхенале» и остановился возле нее «Ваяхенба» и воевал с ней. «Ваятен Адонай эт Лахиш баят Исраэль». Господь дал Лахиш в руки Израиля. «Ваялькида боем ашини» и во второй день, то есть мы говорили, остановился, переночевал там, и на следующий день завоевал ее. «Ваякалиф и херев эт коля нефеш шерба» и побил мечом все души, которые в ней. «И коля шераса ливна» так же, как поступил с Ливной. «Азаля арам мелегезер лазор эт Лахиш». Тогда царь Арам, царь Гезера, поднялся на помощь Лахишу, выкел Иешуа в этому, и побил Иешуа его и его народ, отбильти Ишир Расалит, пока у него не остался ни один выживший. Ну, мы вот так читаем, это статистика такая, не остался ни один выживший, не остался ни один выживший. Но если посмотреть, все-таки... Это, конечно, очень печальная история для всех тех, кто, всех тех, кто жил в то время. «Ваявор Иешуа лихоль Исраэль ему милахиш Эглона». И из Лахиша они пришли в Эглон, это самый дальний царь, да? «Ваяхну Алея». И там тоже остановились на ночлег, и затем воевали с ней. «Ваильхиду байомау» и взяли ее в тот день. «Ваякуа лифихерев» и побили ее мечом. «Ваитхоля нефеш шерба байомау» и «Хрим киколя шерасали Лахиш». И всякую душу в ней уничтожил, как сделал с Лахишем. «Ваяар Иешуа выколи сарелиму» И поднялся Иешуа, и весь Израиль с ним, Миаглона Хеврона, из Аглона в Хеврон. Хеврон мы все знаем. Где это? Это очень важный для Израиля город. Там могила Сары и Авраама. И в тот же день Иешуа выйдет за Хеврон. Вельгидуа, Вьякуа, Лефихерев. И захватили ее и уничтожили ее мечом. Ветмалька, Ветколь Арея, Ветколь Анефеша Шерба, и царя ее, и все ее маленькие пригороды. При Хевроне всегда прилеплялись маленькие такие городочки, маленькие кочевнические племена, как и при Шхеме, кстати. Ветколь Анефеша Шерба, и всякая душа, которая в ней, Ло Ишер Сарид, не оставил и никакого остатка. Тихоля Шерасаля Иглен, как сделал с Иглоном, Вайхаремута, и уничтожил ее, Вайтколь Нефеша Шерба, и всякую душу, которую в ней. Иешуа продолжает завоевательный поход. Вайешев Иешуа, Вайхоль Амо Дебора, Вайлахем Алия. Иешуа разворачивается и идет, и доходит до места, которое называется Дебора, и воюет с ним. Вилькедет Мелех, Ветколь Арея, и взял ее царя, и всех ее, все ее пригороды, как можно сказать, Ваякум Лефихерев, и побил их мечом, Ваихриму Ветколь Нефеш Шерба, и уничтожили всякую душу, которая в ней. Лёй Шер Сарид, не осталось ничего выжившего. Кашарасали Хеврон, как сделал с Хевроном, Кенасали Двора, так сделал с Двора, Валималька, Кашараса, Ливна, Валималька. А с царем я сделал, как с царем Ливны, и как с царем Ливны. В общем-то, за одну главу мы видим, что Иешуа завоевывает весь юг, вся война, которой так долго готовились, и которая должна была, ну, можно было много лет воевать. Иешуа делает это буквально за считанные дни. Сейчас мы видим в 9 главе, что он захватывает юг. В следующей главе мы будем видеть, что будет происходить на севере. Но вот, вот эта вот форма, которую мы читаем сейчас, захватил город, уничтожил его, уничтожил всех его жителей, как сделал с другими. То есть рутиной стало такое победоносное шествие для Израиля, вот это то, что мы читаем через всю главу. Идут победа за победой, но Господь постоянно напоминает, что это не только победа Израиля, что это под его водительством. И таким образом захватил Иешуа всю страну горную, то есть часть Иерусалима и Негев, и пустыню Негев, то есть район до Бершевы и Кириат-Гата, и Швила, то есть район от Кириат-Гата и по равнине к Рамле, к Ришон-Лециону, в Ашдот, в Эт-Коль-Малахим, Лёй-Шер-Сарит. И не оставил там ни одного выжившего. В Эт-Коль-Нишамай-Хрим, Кашар-Цива-Данай, Лёй-Исраэль. Всякую душу погубил, как заповедовал Господь Бог Израиля. У Якем Иешуа Микадеш Барнеа от Аза, и побил их Иешуа от Кадеш Барнеа, это уже идет речь про дорогу на Эйлат, примерно от Аза, до Азы, Вейтколь Арец Гошен от Гивон. И всю страну Гошен, это не та страна Гошен, которая в Израиле, это другое место, до Гивона. Вейтколь Малахим Маэле Вейтарсам Лахад Иешуа Памахад, и всех этих царей, и всю эту страну, захватил Иешуа за один раз, Киаданай ле Исраэль, Нильхам ле Исраэль, потому что, как мы читали, Господь Бог Израиля воевал за Израиль. После всех этих приключений, после всего этого победоносного похода со щитом, а не на щите, Ваешав Иешуа в Гор Исраэль ему, Аль-Махане Гильгаля. Иешуа и весь его лагерь вернулся в свой лагерь, в Гильгаль, туда, к Иерихо, вернулись к исходной точке. Вот такой вот глава подвигов Иешуа, глава, в которой сам Всевышний воюет за Израиль, глава, которая, может быть, повторяет какие-то формулировки, но каждый шаг, каждая пять – это география, география, которую сейчас нужно приехать и посмотреть. Как говорится, Израилю не очень повезло с географией, у нас больше истории. Ну, вот это вот такая вот смесь истории с географией, которую мы здесь видим. Это была десятая глава книги Иешуа. Можно было исправить ошибку, обман с гаванитянами чужими руками. Это было логично. Иисус поступил, считай, говорил законом. Иисус заключил сделку с гаванитянами, заключил с ними завет. Он верит в этот завет. И он поступает в соответствии с этим заветом. И Господь одобряет то, что он поступает с этим заветом. Поэтому он не пытается исправлять ничью ошибку, никого гробить. Он пообещал, завет подразумевал военную взаимопомощь, и что эту взаимопомощь оказывает, и Господь его одобряет. Господь показывает эти чудеса, чтобы удостоверить жителей той земли в том, что именно он отдает эту землю израильтянам, или чудеса были для ободрения евреев. Я думаю, что происходит то и другое, ведь когда Всевышний раскрыл Красное море перед израильтянами, это было чудо перед израильтянами. Но когда об этом говорит позже, Рахав, или когда об этом говорят гиванитяне, тогда, конечно, как сказать, видно, что это было и им свидетельство. То есть Господь делает эти чудеса и для евреев, и для того, чтобы все народы знали. Почему Иешуа вообще решил сказать эту фразу? В принципе, ночью воевать тоже можно было нормально биться. А абсолютная темнота ночью в тех краях биться абсолютно невозможно. То есть нереально воевать в полной темноте. Сегодня, у нас сегодня нету полной темноты, мы живем почти всегда, у нас свет каких-то городов, или тогда была полная темнота. Кроме того, представьте себе, что народ-то очень устал, народ сутки на ногах, и темнота просто может сморить. Кем был тот, кто написал книгу «Праведных»? Не знаю. Тут есть вот какая ошибка, которую часто совершаем, когда пытаемся определить, кем был. Например, кем был тот, кто написал послание к евреям, или кем был тот, кто написал книгу Еноха. Мы пытаемся выбрать из списка известных нам людей. Мы, может быть, не всех знаем. Видимо, книга праведного существовала где-то там, может быть, и раньше Моше. Но мы не знаем, то есть кто угодно мог оказаться, у нас ни фрагмента, ни слова нету из этого почти, чтобы как-то анализировать текст или язык, или стиль, чтобы как-то сказать, даже времени написания нет. Поэтому нет никаких инструментов, чтобы сказать, кто мог написать эту книгу. Для чего подробно в Танахе нужны подробности расправы над народами? Можно просто было написать, Иешуа завоевал все земли. Многие обвиняют за это Израиль в жестокости. Ну, каждый человек, видите, как бы свое дело делает выводы, когда читает Библию, и написать что-то, чтобы люди не подумали, странно. Здесь речь идет о чем? Впоследствии мы читаем в следующих историях, и царств будем читать. Да вы, наверное, помните, что где-то кто-то кого-то жалел, каких-то женщин, каких-то детей, какой-то скот, какие-то кошелечки, какое-то что-то, это очень плохо заканчивалось. То есть здесь речь идет не о жестокости, о готовности исполнить заповедь. Да, скажем, представьте себе, что вот, скажем, ну, мама вычесывает, давайте очень грубый пример, такой не очень приятный. Мама вычесывает в шее у девочки, вот она говорит, а вот эту я оставлю, она такая милая. Или, ну, хотя бы личиночки я оставлю, не буду трогать, они же детки. Чего их как бы обижать? Мы же как бы все любим деток. То есть надо что-то убирать. То есть эти народы действительно могли уйти, они мешали бы духовному развитию Израиля. И Тора учит, что иногда и нам нужно проявить жесткость, жестокость, умение говорить «нет», умение защитить себя. Какой-то жесткости нам не хватает. И дело-то не в жестокости Израиля. Израиль по самому своему как самодурству, самоуправству ничего не делал. Израиль делал то, что ему Бог повелел. Шалом, дорогой. Читая Тору, не ощущаю, что у народа была проблема языковая. Иешуа Навин понял пришедшего, что не из далекого города. Это как пример. Ну, все говорили на более-менее версии семитских языков. Да, то есть язык был, как скажем, близок очень по звучанию семитский. И, в принципе, да, люди понимали друг друга. Египет немножко другая группа, там другие края. А в Ханаане был язык очень близкий к языку иврим. Например, финикийский язык. Мы до сих пор, мои дети даже, и любой человек, любой израильтянин, если разберется в буквах, может достаточно спокойно читать. Арамейский с трудом, но поздний арамейский, ранний арамейский, более понятен. Скорее всего, они говорили на каком-то из семитских языков, и это было достаточно понятно. Почему приходится уничтожать полностью народ, убивать камнями? Кого-то этих людей больше невозможно изменить. Ну, видимо, так решил Всевышний, что да, видимо, их невозможно изменить. Люди ведь не так-то просто меняются. Один проповедник, стремясь отбелить репутацию Бога, как не отдавшего приказ о геноциде хананеев, ссылаясь на обещание «изгоню», утверждал, что евреи никого не убивали, а изгоняли. Ваш комментарий. Ну какой может быть мой комментарий, если прямой текст Торы говорит об «не оставил никого в живых, убил всех, кидал камнями большими». Большими камнями, что он делал? Они на камнях улетали куда-то, написано, и погибло от этих камней больше, чем от того, что делал Израиль. Всех убили. Это как бы не нужно здесь как бы отбеливать репутацию Бога и подгонять ее под репутацию какого-то человека, который хочет, чтобы Бог был. Сегодня мы будем подгонять Бога, и многие находят такое, говорят, да Бог не запрещал гомосексуализм. Он там вот что-то другое имел в виду, давайте вот это так прочитаем. Да? Хотя есть прямой текст. Кто возлежит с мужчиной, как с женщиной? Что говорит современный проповедник гомосексуалистам? Он говорит, это было не по любви, а как унижение. Кто вот так вот надругаться хотел оскорбить так ближнего своего вот таким образом, вот тот убивается. А если это по дружбе, так и по любви, тогда извините, пожалуйста. Потому что наш Бог не такой злой. И возникает вопрос, как бы, ну, мы хотим подогнать Бога под заказ каких-то слушателей. Бог, вот он такой есть, и он говорит в ряде случаев, например, ворожею не оставляй в живых, вот этого не оставляй в живых, этого так. Он властитель, в том числе он может убивать, и не надо его как-то отбеливать. Бог не нуждается в адвокатах, во всяком случае, никого он из нас в адвокаты не нанимал, а проповедник думает, что если он изменит как-то, обработает напильником Бога и сможет его кому-то всучить, то всучит и веру. На самом деле мы должны проповедовать Бога, какой он есть, а не каким его хотят видеть. Бог, например, ну, не милостив Бог к гомосексуалистам. Не надо это писать, не надо находить в Торе ничего другого, хотя вот находят. То же самое и с убийствами. Мы не делаем Бога под заказ, у нас Бог не под ключ, понимаете? Вот. Вот такой мой комментарий. Не жалко проповедников, которые боятся сказать правду про Бога. О Боге. Скажите, пожалуйста, что сказать Писание, отвечать людям, которые хотят забросить Писание после этих историй. Знаете, открываешь иногда газету, видишь газету, сайт, видишь настолько всяких историй, что хочется забросить эту жизнь вообще. То есть нельзя же, как бы, сказать, что Писание, оно вот не про жизнь. И действительно, мы говорим, а мы будем верить только в доброго Бога, который, вот как скатерть самобранка, постучишь по нему, он нам там пряников в тарелочку подаст, постучишь по нему, то он там стол накроет, а то и перинку постелит, печку натопит, баньку растопит и так далее. Ну, такого Бога только хотим верить. То есть нельзя, невозможно выбрать Бога. Если кто-то захочет бросить, ну, нету другого Бога. Бог его напрасно проповедует, как такого вот слабенького, добренького и беззащитного. Он добрый, но он не добренький. Да, он не попускает, он еще Бог-ревнитель, и у него он Бог-ремчение, он Бог-воинств. От этого никуда не денешься. И просто людям надо предложить не обманывать самих себя. И сказать, да, наш Бог, он наказывает. Ну, в принципе, как бы смертными стали люди. Мы с вами стали смертными благодаря тому, что пришло каком поколении, пришло какая женщина, пришло своим мужем, съели от какого-то дерева, которое мы в глаза не видели и вкус его не знаем, но мы за это, так скажем, отдуваемся. Да, жизнь, она такая штука, что наши ошибки, даже просто, если уберите Бога из этой картины, они дорого стоят. Вот, например, электричество, оно убивает, если им неправильно пользоваться. Может убить, может серьезно покалечить. Машины сбивают людей и так далее. Нету мира, он совершенно, совершенно несовершенный мир, и поэтому, что сказать людям, нельзя выбирать Бога. Сколько во времени проходил поход завоевания? Тут можно вычислить, что вот эта вылазка примерно в неделю. Можно ли видеть в том, что в землю вошли Иисус Навин и Халев, то, что имел план для народов, сразу, что язычники присоединятся однажды к народу Израиля? Я так не думаю. Но увидеть намек можно. Есть ли он там, это другой вопрос. Я не вижу, я не думаю, что одно нужно для другого. То есть, когда Господь решает, язычники присоединятся к народу Израиля. Для этого не надо вводить халева. Господь это сделает, он властен это делать без предопределений, без предсказаний, без каких-либо намеков. Получается, что Бог дал всем народам расселиться в одни Вавилонской башне, а Аврааму дал то, что осталось. Даже Лот мог избрать эту землю. Теперь поселяй туда Израиль вместе с зависящим от Бога. Ну, да, так и получается. Причем, ну, как бы Лот получил свою землю, и Всевышний говорит, вот эту землю я им дал. То есть какие-то народы получили землю по четкому определению Всевышнего. Фраза «в тот день» в данном случае – это фраза в буквальном смысле. То есть есть в тот день, когда мы можем сказать «тот день» – это, как это сказать, грядущий день, день суда, «the day». А здесь просто тот день, тот же самый день. Ну что еще здесь возьмем? Вопрос политический. Давайте его все-таки ответим, потому что это важно. Как относятся к современным палестинцам религиозные евреи? Они считают их потомками тех народов, которые были нужно изгнать или уничтожить? Дело в том, что палестинцев вообще, как сказать, здесь не стояло, если так сказать. Палестинцы стали собираться здесь, в стране Израиля, с становлением народа Израиля. Об этом говорят их фамилии. Ну, представьте себе палестинца, у которого фамилия Аш-Шамси, сирийский, или Аль-Мисри, египетский, или Хрени, Бахрени и так далее. То есть, если вы встречаете человека с фамилией Бердический, то вы понимаете, что он не коренной китаец. Точно так же, и если вы встречаете этих людей, это приехавшие люди, гастарбайтеры, и они как бы, приехали, как к ним относиться, как к любым язычникам. Для ортодоксальных евреев еще не наступило избавление. Не все ортодоксальные евреи верят в избавление. Поэтому они видят, что палестинцы, они вот здесь живут, потому что мы пока несовершенны. Нету никого сегодня, нету. Я думаю, нету ни одного, может, какие-нибудь совершенно маргинальные сумасшедшие, которые бы хотели палестинцев изгонять. Ну, еще вопрос об этом же, ладно. Некоторые евреи считают, что Бог рассеял евреев и собираться вновь не велел. Я так понимаю, среди евреев нет полного единства, есть плюрализм мнений. Действительно, как бы, есть евреи, сейчас их все меньше и меньше, меньше и меньше и меньше, которые не верят в то, что... То есть смысл был какой? Господь отправил евреев в Галут, в изгнание. Отправил евреев в изгнание и, значит, как сказать, поставил в угол, так скажем, и сказал, ну, стойте в углу. И теперь, значит, некоторые говорят, мы должны стоять тут, пока Бог не придет и не скажет, все, хватит стоять в углу, выходите. И Господь нас придет и выведет. Это позиция некоторых ортодоксальных евреев. А если мы выйдем из угла, да еще опять пойдем к холодильнику, то нас потом Папа Господь накажет. Но, с другой стороны, был Холокост, возникла опасность для жизни. И мы видим, что мы видим? Можно трудно не увидеть чудеса, которые Господь творит в стране Израиля, которые были при устроении Израиля, которые есть. Для меня понятно, что это чудеса от Бога. Если понятно, вы зайдете, я как-то, будучи, это удивительно, будучи, я объясню, насколько это вот, будучи солдатом, я зашел в сапперскую синагогу в солдатской одежде с автоматом. Саппоры – это одна из самых антисионистских сект, и далее, которые против армии, против всего, они даже электричество отдельно используют, чтобы, не дай бог, чем-то израильским не пользоваться. Вот это вот, товарищи. И у них там листочки в субботу, в синагоге есть листочки такие коротенькие, чтобы было что почитать в недельной главе. В главе рассказывалось о том, что Герцль – это реинкарнация Йешуа Нацри, то есть Иисуса из Назарета, и на полном серьезе доказывалось это как бы, там, с какими-то их сатанскими аргументами. Народ так верит, народ не хочет много чего знать, не хочет говорить на иврите. И пытается как с харизматической последовательностью, как говорится, что вот харизмат, который попал в ад, говорит, а я все равно буду провозглашать, что я в раю, так же вот они говорят, а мы все равно будем провозглашать, что нет никакого государства Израиль. Вот. Но на самом деле есть среди палестинцев есть огромный процесс израилизации. Они могли, как сказать, очень близко приближаются к евреям. И поэтому я думаю, что этот процесс разрешим. Нам всего-то 80 лет. Подождите, мы народ вечный, у нас процессы долго делаются. Да, Иван Митько справедливо замечает, что Палестина – это слово, означающее вообще вторжение, вторгающихся. Ну, так они решили себя назвать, Бог им судья. Вот спрашивают, как могла Ра войти в народ Израиля, если по нормам морали даже не подходит. Ну, нигде не написано, что блудница не может войти в народ Израиля. Если она совершила раскаяние, то почему бы ей и не войти? То есть бывшая блудница может войти в народ Израиля. Вот. Ну, вроде бы все. Мы сегодня так хорошо засиделись. Тогда что? Тогда завтра на том же месте, в тот же час, с Божьей помощью. И всем шалом.